This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, дорогие радиослушатели. Сегодня нашу радиопрограмму я хочу начать немножко необычно. Радиопрограмму «Мир вам» слушают и в Америке, и в Германии, и в Белоруссии, и в России, и на Украине, и в других странах. Так вот, в белорусской деревне Рогозна живет Левай Дорофей Савельевич. В этом году, 6 марта, ему должно исполниться 90 лет. Дети и внуки брата Дорофея Савельевича, живущие в разных странах мира, просят через нашу радиопрограмму поздравить его с днем рождения. Дорофей Савельевич, ваши дети и внуки и их семьи желают вам благословений от Господа и в подарок для вас от ваших детей и их семейств, а также и от радиопрограммы «Мир вам» звучит Псалом 90 и песня, которая созвучна с вашими годами жизни. «Страшно бушует житейское море, а оно в вашей жизни не раз бушевало, но имя Господа укрепляло вас всегда». И пусть в оставшееся время в вашей жизни, сколько Господь вам еще подарит, ваше упование также будет неизменным, только на Господа.
Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью.
Жизнь дарит. когда я с тобой, в моем сердце покой. Я хочу быть с тобой, постоянно с тобой. И я счастлив, Господь, что я твой. Счастье земное так кратко бывает, платим за счастье мы горькой ценой. Удовольствий обязательно скажет, час не вернешь бедой. Но с Иисусом так не бывает, если Он дал, то навсегда. Если ты имя это не знаешь, тебе угрожает беда. Я так хочу твое имя, Иисус, постоянно тверди.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». Помню одну математическую задачу из моей молодости. Задача эта с небольшой хитростью. Попробую предложить ее сейчас и для вас. С какой целью я это сделаю? Чтобы объяснить и понять смысл одного хорошо знакомого для всех христиан библейского текста и многих других. Итак, задача была следующего содержания. Постарайтесь быть внимательными, чтобы дать верный ответ. К остановке подъехал автобус, в котором находилось 4 пассажира. На остановке в автобус вошли еще 3 пассажира. На следующей остановке из автобуса вышли 3 пассажира и вошли 5. А уже на следующей остановке вошли 7 пассажиров, и вышло только 2. На следующей остановке в автобус вошел только 1 пассажир, и никто не вышел. Итак, теперь нужно сделать правильное решение и дать ответ. Как вы думаете, какой будет вопрос? А вопрос будет следующий. Сколько было остановок автобуса? Согласитесь, большинство из вас предполагали, что вопрос будет о количестве пассажиров. И, конечно же, считали количество пассажиров, но никак не остановки автобуса. Дело в том, что иногда мы читаем библейские тексты похожим образом. Читая текст, мы заранее программируем себя на определенный вопрос или тему, что зачастую уводит нас от правильного или полного понимания текста или темы. Текст как раз и понимается многими христианами именно вот таким образом, когда на важнейшие вопросы уделяется в лучшем случае немного внимания. И это подобно, как рассказывать, к примеру, о выращивании яблок, и при этом много рассказывать о сортах яблок, о вкусовых качествах, о хранении, но совершенно не обратив внимания на то, что яблоко – это прежде всего маленькое семечко, посаженное в землю, затем нежный маленький росток, затем прививка и обрезание, это морозы и жара, это многолетний труд садовника, обработка почвы и самого растения от многочисленных вредителей, а позже цветение, и только затем плод. И мы, приходя в магазин, совершенно не думаем обо всем перечисленном, мы думаем только об одном. Мне нужно яблоко, и оно должно быть вкусным. Друзья мои, Библия не магазин готовых продуктов. Библия – учебник, который учит, как выращивать и приносить плоды. Библия – это источник, откуда нужно черпать. Библия – это то, где нужно копать. Лукавых и ленивых – помните, куда их определяет Писание? Вспомните слова Иисуса Христа, записанные евангелистом Матфеем. «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Я прочитал текст из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 26 по 30 стих. Итак, друзья мои, после песни мы с вами прочитаем этот текст священных писаний и будем внимательны, чтобы произвести правильные вычисления, сделать важные решения и выводы в личной жизни.
Господи, как велико имя Твое по всей земле! Слава Твоя превыше небес, и милость Твоя так велика, мой Бог, и милость Твоя так велика. Господи, как велико имя Твое во всей земле. Слава Твоя превыше небес, и милость Твоя так велика, мой Бог, и милость Твоя так велика. Когда взираю на луну и звезды, которые Ты поставил, что Ты посещаешь его. Когда взираю на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человек. посещаешь его.
Много веков назад мудрый проповедник записал в своих книгах интересную мысль. Послушайте эти слова. «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Скажу, что исследуя жизнь библейских праведников, невольно подвергаешь сомнению эту мысль. К примеру, посмотрите на праведника Иова. Разве когда к нему пришло так много бед, жизнь его была в безопасности? И бурный ветер, и враги, и болезнь, да еще и друзья стали обвинять его в том, в чем он не был виновен. А разве праведник Илья, пророк Илья, он тоже был праведник, не оказался в опасности, когда царица пообещала убить его? А разве сам апостол Павел не пишет о себе: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Так писал апостол Павел во 2 послании к Коринфянам. А может быть, все эти праведники не знали, что есть эта крепкая башня, имя Господа, куда можно было убежать и укрыться? Если сейчас, после того, как мы прочитали этот текст, я спрошу вас, о чем этот прочитанный нами текст, то большинство слушателей скажут: «Наша безопасность в имени Господа», и будут правы. Но не до конца. Давайте вспомним пророческие слова Иисуса Христа: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стихи. Друзья мои, вы заметили это? Будут те, кто скажет Христу: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Оказывается, есть пророки, пророчествующие от имени Господа, но Господь их не знает. Есть те, кто именем Господа бесов изгоняют, а Господь их не знает. Есть еще и те, кто именем Господа многие чудеса творят. Но знаете, что скажет им Господь? Вот что Христос говорит: «Объявлю им, я никогда не знал вас». Такова реальность, друзья. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Это сказал Христос, а Он точно знает, о чем говорит. Так почему же те, кто так усиленно употребляют имя Господа, вдруг не смогут оказаться в безопасности? Среди этих непринятых будут пророки, будут те, кто бесов изгоняли, и это делали именем Господа. Будут недопущены в спасительную башню даже те, кто именем Господа чудеса творили. Я думаю, что нам нужно обратиться к тексту и попробуем сделать некое гомилетическое исследование этого библейского учения. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Но я думаю, что мы это сделаем после хорошей песни.
Многим людям это имя ни о чем не говорит. И в одном ряду история звучит, как забытое предание про учителя Христа. Путь земных его скитаний, кровь с Голгофского креста. Ничего спасительной любви и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный блеск его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Свободен, я спасен. Кровь Спасителя живая смыла все мои грехи, очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесно торжество моих побед. В нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет. В нем спасение, основа, жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла.
Наверное, самое важное для всех людей – это безопасность. И это неудивительно. К примеру, на всех предприятиях в Соединенных Штатах Америки самое важное правило звучит так – «safety first», или в переводе на русский язык это будет звучать так – «безопасность превыше всего», или «безопасность на первом месте». Где бы мы ни находились, больше всего нас интересует наша личная безопасность. И это правда, друзья. Мы заботимся о безопасности, личной безопасности своей, детей, семьи, друзей, имущества. Сегодня уже даже говорят о безопасности Земли, как планеты, от радиации, от комет, астероидов. И некоторые даже говорят о безопасности от инопланетян. Уже много сот лет люди заботятся о безопасности, придумывают различные средства, приборы, аппараты. Для безопасности люди придумали различные амулеты, кулоны, кольца и многое-многое другое. Список можно перечислять очень долго. И все это ради безопасности. Можно, не сомневаясь, сказать, что для всех людей безопасность превыше всего. Достиг человек вершины власти, и даже там он не чувствует себя в полной безопасности. Вокруг него, вокруг его семьи создают особую службу безопасности. И все же мы должны признать, что и они не находятся в полной безопасности, несмотря на то, что вокруг них особая служба безопасности. Никто не может гарантировать стопроцентную безопасность ни одному президенту, даже самой великой страны. Но вот библейский текст, прочитанный нами, гарантирует безопасность 100%. Почему? Потому что эту гарантию записал Бог на страницах Библии. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Итак, первое, о чем нам говорится в этом тексте, это о безопасности. И эту безопасность гарантирует Бог. На чем основаны эти гарантии безопасности? Логично поставить вопрос. К примеру, если мы покупаем лестницу, в инструкции указано, какую нагрузку может выдержать данная лестница. На дорогах для нас ставят знаки, с какой скоростью на данном участке вы будете двигаться в относительной безопасности. Самолеты, корабли на море – все имеют предупреждение. Вы в безопасности, если не нарушите наших ограничений. Нарушите – можете потерпеть крушение. Но вот средство безопасности, предлагаемое нам Богом, это крепкая башня. Она ограничений не имеет, потому что она крепкая. И еще не было ничего, и я верю, что ничего не будет в будущем, что способно разрушить эту крепкую башню с удивительным именем. Эта башня – имя Господа. Всемирная история не знает ни одного факта, чтобы когда-либо кто-либо смог нанести такой удар, какой-либо ощутимый удар вот этой башне, башне имени Господа, чтобы не только разрушить, но чтобы хотя бы поколебать ее. Такого не было в истории. Какую еще информацию передает нам вот этот текст, прочитанный нами? Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Мы уже узнали кое-что о безопасности, о башне, которая есть не что иное, как имя Господа, и остается обратить наше внимание на бегущего праведника. Именно бегущего, так написано, чтобы башня имени Господа стала безопасным укрытием для праведника, ему, праведнику, нужно бежать, убегать. Из этого следует, что безопасность в Боге не безусловна, как этому учат некоторые проповедники. Я повторю еще раз. Чтобы башня имени Господа стала безопасным укрытием для праведника, ему, праведнику, нужно бежать, убегать, прилагать усилия. Из этого следует, что безопасность в Боге не безусловна, как учат этому некоторые проповедники. Но для того, чтобы быть в безопасности, нужно выполнить определенные условия, и об этом мы поговорим после песни.
Это имя поток для измученных зноем и жаждой. Многоводен, студен и глубок, предо мною открылся однажды. Вот и ты, мой земляк, землянин, после долгих скорбей и тревог, утомленный стоишь перед ним и прохладою дышишь его. Беспросветных житейских скорбях, среди унылого белого света, есть покой на его берегах, недоступных для зноя и ветра, приземлись и устал души. Здесь как лишнюю ношу остав, и склоняя колени в тиши, за спасение Бога прослав. Здесь проходил, хорошо знаешь место его, но до сих пор еще не спил из врачующих душу вод. Так хотя бы сейчас не спеши, приземлись и сомнение оставь, и склоняя колени в тиши, Иисуса впервые прославь. Так хотя бы сейчас не спеши, приземлись и сомнение остав, и склоняя колени в тиши, Иисуса впервые прослав.
Позвольте мне предложить вам текст из библейской книги «Чисел», глава 35. И начнем читать с 10 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Всего было 6 городов-убежищ, 3 на западном берегу Иордана и 3 на восточном берегу. Эти города были специально предназначены для тех, кто совершил непреднамеренное убийство, то есть непреднамеренно согрешил. Тот, кто пролил кровь, должен был как можно быстрее бежать в один из этих городов, чтобы родственник, мстящий за пролитую кровь, не убил его. Родственникам убитого разрешалось мстить за него только за пределами этих городов. Если же они совершали акт мщения в городе-убежище, им полагалась смертная казнь за кровопролитие. Здесь мы читаем о принципе, который существовал тогда в израильском народе по отношению к человеку, убившему неумышленно. Неумышленное убийство – это, возможно, стечение каких-то обстоятельств. Например, человек колол дрова, топор сорвался с топорища и попал идущему мимо прохожему, да так неудачно, что тот скончался. Позвольте, я расскажу еще кое-что из устройства этих городов. Когда в город-убежище прибегал убийца, то еврейский суд, состоявший из 23 судей, как свидетельствует история, определял, было ли убийство преднамеренным. Даже если убийца бежал в город-убежище, судьи вызывали его, чтобы допросить. Суд выслушивал убийцу и допрашивал свидетелей убийства, если такие были. Если суд приходил к выводу, что действительно убийство было непреднамеренным, его возвращали в город-убежище. Если же суд приходил к противоположному выводу, убийца получал то наказание, которое предусматривается законом за кровопролитие. Тот, кто убил человека неумышленно, должен был жить в городе-убежище все время до смерти первосвященника. После смерти первосвященника он мог оставить этот город, и с этого момента родственникам убитого было запрещено ему мстить. Среди израильтян того времени существовал принцип мщения. Родственник убитого имел право отомстить, то есть убить убийцу. Это было его законное право, и уже такое убийство не рассматривалось как преступление. Так вот, подобные люди, совершившие непредумышленное убийство, имели возможность сохранить себе жизнь, скрывшись в специально определенных городах. Но вот что еще интересно. Укрывшийся в городе от мщения человек находился в полной безопасности, только находясь в городе. Если он покидал пределы города, то встретивший его мститель мог убить его. Запомните это. Это также касается и всех тех, кто убегает в крепкую башню, о которой мы с вами говорим сегодня. Итак, что же мы знаем? Первое, мы знаем, что существовали города-убежища, куда мог спасаться от мщения человек. Второе, покинув пределы города, человек лишался защиты и охраны, даже если судьи объявили ему решение о том, что он находится под защитой города-убежища. То есть, по сути, судьи объявляли этого человека невиновным или праведным. Запомним это, потому что это очень важно для нас, и об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу предложить вам подумать вот о чем. Человек, совершив непреднамеренное убийство, мог убежать в город-убежище. Но для того, чтобы убежать, нужно, во-первых, знать, что такой город существует, дальше, знать имя этого города, и, в-третьих, этот человек должен знать, где этот город находится, то есть дорогу к нему. И вот теперь я предлагаю снова взглянуть на текст, который мы взяли в основание наших рассуждений, и обратить внимание на первую его часть. Имя Господа – крепкая башня. Скажу сразу следующее. Как вы думаете, недостаточно ли было сказать «Господь – крепкая башня»? Наверное, этого было бы достаточно, чтобы знать, кто есть крепкая башня. Но ведь как для еврея, ищущего убежища, не всякий город был убежищем. Каждый еврей ради собственной безопасности должен был знать имя города, убежища и дорогу туда. Мало было знать, что есть города-убежища и название города. Нужно было еще знать и дорогу, как туда добраться. В наше время существует огромное множество богов. Многие из них даже не имеют имени. Я попробовал найти информацию, сколько же существует в мире богов. Различное мнение в этой области. От нескольких сот тысяч до сотен миллионов. Один человек сказал даже, что в мире есть столько богов, сколько существует людей. Потому что практически каждый человек придумывает себе бога. И нужно сказать, что в чем-то этот человек прав. Для одного богатство является богом. Для другого – автомобиль, для третьего – спорт, для четвертого – дом. Список этот бесконечен. Вот только этот выдуманный Бог, может ли он быть крепкой башней для меня, в котором я буду в безопасности? Вспомнилось одно стихотворение. «Люди знают о Боге, но не знают Его». Топчут храма в пороге, ну, а толку с того? Почитают устами, а делами клянут, осеняясь крестами, и воруют, и лгут. Смерть сорвет эту маску. Завершится игра, и предстанут огласки все земные дела. Бог не спросит, крещен ли, и ходил ли ты в храм. Важно будет, прощен ли преступление срам. Только тот, кто очищен кровью жертвы Христа, будет в небо восхищен, где не будет греха. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его и обманешь в итоге лишь себя самого. Не спасет христианство, но спасает Христос, в Нем любви постоянство, утешение от слез.
Христос, кто бы знал Твое имя здесь, на этой планете печальной, пришел, оказался Ты жертвой весь, чтоб знал близкий дальний.
Многие десятилетия в Советском Союзе великое слово «Бог» писалось с маленькой буквы, в попытке умалить значение Господа. Во всех странах мира принято, если речь идет о Боге единобожие, монотеизме, всегда писать слово «Бог» с большой буквы.
в отличие от слова «бог» политеизма, многобожия. В произведениях всех мировых классиков слово «бог» непременно пишется с большой буквой. Благоговейное отношение к Создателю требует, конечно, большой буквы. Еще в XVIII веке святитель Тихон Задонский об употреблении имени Божия писал: «Имя Божие произноси, поминай со всяким почтением, страхом и благоговением, и то там, и тогда, где и когда это нужно. Ибо имя Божие свято и страшно, и поминает, кто его с непочтением, тот тяжко грешит. Итак, отдай почтение имени Божия, как самому Богу». Один православный священник рассказывал на проповеди, как он свою тещу отучал от присказки «Господи». Например, теща говорила: «Ой, спина болит, Господи!» Или «Господи, ну ты даешь!» и так далее. И вот этот священник на протяжении целого дня звал таким же образом тещу, и когда-то спрашивала «чего?», молчал в ответ. Она недоумевала, а потом он пояснил ей: «Вот так и ты Господа зовешь-зовешь, он к тебе ушко, а ты молчок». С тех пор перестала говорить она имя Господне всуе, после этого стала следить за своими словами. Сегодня вошли в обычаи божбы, крайне непристойные христианам, как-то «ей Богу, на то Бог, свидетель Бог, видит Бог», и поминаются они от людей часто и почти во всяких словах, просто для связки. Однажды я даже услышал, как при застолье, а дело было, к сожалению, на Пасху, один человек, разлив стаканы алкоголь, вдруг произнес: «Ну, похристосаемся!» И все потянулись к стаканам чокаться и пить. Это ничто иное, как бесчестие имени Божия и к погибели человеческой изобретенный обычай. Да не думает такой человек, что для него будут открыты двери крепкой башни, на которой наречено имя Господа. Сейчас я еще раз хочу обратить ваше внимание на великое имя Господа. Вряд ли найдется человек, который не придает значения тому, как произносят правильно, изменяет его имя. Уменьшительно, ласкательно, например. Кому-то нравится такой вариант. А кто-то желает, чтобы к нему обращались только официально по имени-отчеству. Так или иначе, а равнодушный к своему имени, я думаю, очень мало. А вот что же с именем Бога? Его не спросишь, как ему нравится, чтобы его называли. Но вот в некоторой христианской среде частенько появляется желание назвать Бога как-то по-особому. И появляются новые имена. Боженька, папочка и тому подобное. А что же Бог? Кое-кто додумался уже и до того, что заявляет, будто Богу вообще безразлично, как его называют. Это, дескать, чисто человеческие заморочки. Ну, или религиозные. Что думает по этому поводу сам Господь? Ответ на этот вопрос, конечно же, необходимо искать в Его Слове. Помните, в Библии написано: «Не упоминай имя Бога твоего в суете». И я думаю, что уже этого одного текста достаточно разумному человеку, чтобы понять, что для Господа Его имя – не просто случайное совпадение букв или звуков. Более того, он считает, что имя его достойно того, чтобы человек перед этим именем благоговел, относился с наивысшей степенью почтения. На заре человечества, сразу как только Господь открыл себя избранному народу, он повелел: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Это записано в книге Исход, 20 глава, 7 стих. Да, именно так строго. Не оставит без наказания. Не оставит без наказания, а мы говорим, что в имени Господа безопасность. Почему так строго Бог относится к своему имени? Да как раз потому, что имя Его имеет особый смысл и не подобает Его изменять. Выводя еврейский народ из египетского рабства, Бог дал евреям свой закон и 10 заповедей. Третья заповедь звучит так. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Когда на небе произносится имя Божие, то склоняются в страхе небеса. Архангелы и ангелы воспевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Исполнено небо и земля славою Твоею, а святые падают ниц». Поэтому в молитву Господню совершенно не случайно вкраплены слова «Да святится имя Твое». Дорогой мой радиослушатель, святится ли это имя Божие в твоей жизни? Святится ли оно в наших молитвах, в нашем пении, в нашем служении? И это не единственный текст Библии, где столь категорично говорится об имени Господнем. Вот послушайте, что еще написано в Библии. Я читаю из книги Малахии, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Так сказал когда-то Господь. Друзья мои, мы только затронули первую часть этого глубокого библейского текста «Имя Господа – крепкая башня». Если Господь позволит, мы продолжим рассуждение об этом в следующей нашей радиопрограмме. Божьих благословений вам. До встречи.
Там везде с Иисусом безопасен я. В темном царстве ночи Он звезда моя. Без Него угас бы нашей жизни свет. Да везде с Иисусом в сердце страх. Хранит меня и в долине тьмы. Да везде с Иисусом мне звучат псалмы. Да везде, Он звезда моя. Безопасен я. Да,
везде, да везде, о, звезда моя. Да везде с Иисусом безопасен.